Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06, что ли? Среда, 5 апреля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Знаю, вы не скучали, ну я и... Но я скучал. Вот, вчера мы с вами продолжили наши встречи, да, и сегодня тоже будем сохранять достигнутую динамику. Тем много, да, тоже не хотел вчера про усы еще поговорить, про усы младшего, забыл к чертям собачьим, да. Тут вот сегодня врагов народа вы клянете вместе с Гурлевым и Будкиным. А ведь пора вводить друг народа, спасенный друг народа, сын народа, да, еще какой-нибудь кто-нибудь народа. Вот про усы хотел. Энтузиастов, сообщает Мышел, энтузиастов мертво. Отлича давимоторные лучи ненависти. Юрий Будкин враг народа, потому что он перебивает народ и не дает ему высказать свое личное мнение. Если уж Юрий Будкин вам враг, то я-то кто? То я-то кто тогда? Я не то, что тогда народа, я, наверное, вообще галактики, да? Что хотел сегодня? Ну, сегодня, кстати говоря, по Трампу надо поговорить. По визиту Зеленского в Польшу, если, как вы считаете, там есть тема. Еще о чем-то я хотел. Вот. Ну, давайте начнем. Да, сегодня Медведева нету. Сегодня Медведев не вышел, я поковырялся по другим. Я что-то такого знакового не нашел. Есть какие-то, да, западные, но они же нас особо не касаются. Давайте я вам напомню, кстати говоря, не напомнил, как нам общаться. Где я вас буду перебивать? В телефоне вас буду перебивать. Хуже Юрия Будкина. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните. Постараюсь, кстати, особо не перебивать. Но уж если начинается прикладная конспирология, вы знаете, как я ее уважаю, да, у меня ум за разом заходит, рука тянется, нет, не к пистолету, а к той самой кнопке. Вот, есть у нас телеграм-бот для сообщений. Плюс 7-925-88-88-9... Нет, это смс-портал, это я уже все уже. СМС-портал, куда вы текст смс-ками можете слать. Плюс 7-925-88-88-948. А говорит МСК-бот, это бот для телеграм-сообщений. Говорит МСК-бот латинскими буквами, вот это заклинание в одно слово, не вызовите только Витфонда случайно. Потому что стратегический инвестор просит спеть ему Оссону. А я его исключил из наших источников погодного мониторинга, потому что мне не понравилось, что он вчера нам на Оссанил тут. И оставил я там Позднякова. И смотрите, вот как жизнь моя поменялась, как мое настроение меняется, когда я это читаю. Не то, что заморозки будут аж до августа, и мы все умрем в ледяной пустыне под Лобзиком Барическим. А вот смотрите, послушайте. Это же песня, музыка. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. В выходные будет просто шикарная погода. Погода будет определять антициклон, хотя он северного происхождения, что скажется на ночной температуре. Минимальная температура в субботу и воскресенье она будет от 0 до плюс 2. Дневная будет в пределах плюс 10, плюс 12. Температура воздуха чуть выше климатической нормы. Погода будет с переменной облачностью, без осадков, а значит, солнце вас порадует. А значит, солнце вас порадует. Нас с вами. Вот Татьяна молодец. Татьяна Позднякова. Хотя я знаю другого Позднякова, он не молодец. Спрашивает Адам. Вы в этот раз приняли решение о участии в конкурсе лидера России? Да, кстати, пятый раз проходит этот конкурс. Этот конкурс проходит. Я всем рекомендую принять в нем участие, потому что это, ну, важно, да, это проверить себя. Я это делал дважды, оба раза не очень успешно, но я участвовал успешно в другом конкурсе на этой же платформе «Россия – страна возможностей» в этом же направлении. Конкурс политологов назывался, я там победил. Или победил, да. Вот, и в этом смысле, вот пишет Адам, принял ли я решение? Я решение-то принял. Там надо регистрироваться и заполнить несколько листов показаний на себя, и это я еще не сделал. Я надеюсь в сроки попасть, да, в сроки попасть и дойти хотя бы в этот раз до полуфинала, хотя у меня в целом с математикой не очень, а там я вот те первые два раза, первый и третий год, что ли, или первый и второй год, когда я туда, ну, проходил какие-то этапы, я вот там засыпался на именно... с математикой связанных задачах. В этот раз попробую. В этот раз попробую. Это мне представляется важным. Так. Не видел этой цитаты. Да? Не видел этой цитаты. Не буду ее говорить вслух, Владимир, но это смешно. У нас апрель уже не зимний месяц. Нет, у нас и март не зимний месяц. У нас и март не зимний месяц. Юстас скидывает фотографию, это Татьяна Поздняковой. И что? И что? А вы уже читали стих Суркова про чужую весну слушателям? Нет, кстати говоря, не читал. Сегодня вышло, что ли, Bad Boy? Я не видел. Бросьте ссылочку, мы ознакомимся. Вот, я, честно говоря, как-то пропустил. Он сегодняшний, что ли? 04.04, 11.39, 4 апреля 23-го. Не видел, но давайте зачитаю, раз уж так. Весна стоит какая-то неместная, во всей округе не нашлось своей. И вот чужую взяли как невесту из-за семи батыевых степей. Она стоит угрюмо, тупо, сонно, как будто здесь, а может быть нигде. Уставившись косым татарским солнцем в пустые окна в прошлогодний снег. Свое тепло, просроченное, черствое, таит в себе и не спешит отдать. Как будто замерла и ждет чего-то. И не меня, конечно, ждет она. Прожиты все непраздничные даты чужой весны и на исходе дня. В руинах неба мертвые солдаты, пугая птиц, поют не для меня. Неплохо, Владислав Юрьевич, неплохо, неплохо. Вот, что хочу вам сказать по этому вопросу. Спасибо, спасибо, Bad Boy, за наводку. Да? То есть я не думаю, что здесь есть нечто медведевско-политическое. Я здесь вижу, ну, я здесь вижу поэзию. Хотя, вы знаете, я к стихам некоторым образом равнодушен, а к поздравлениям в стихах даже агрессивен. Да? Ну, то, что тут был на мероприятии одном, там была задача тоже, ну, отнестись к каким-то базовым нашим нравственным понятиям, базовым ценностям, да, например, отец, мать, родина, там, патриотизм, там, и так далее. И, в общем, надо было дать какое-то свое понимание. Большая группа лиц работала, да, такая творческая работа была в этом формате. И какой же был мой ужас, когда 70% написали стихи про это. Взрослые люди, Господь Вседержитель, за что вы так со мной? Но стихи неплохие. Суровикин там часом картины не пишет. Пишет картины другой человек, имевший когда-то отношение к Министерству обороны. Госпожа Васильева, если помните такой. Нет, надеюсь, что не. Я думаю, что он картины другие пишет. Так... Сурковская поэзия. Послушала бы Чирикова, прослезилась. Иногент, да, скорее всего, Чирикова. Это я уж так по привычке на всякий слушатель за этими реестрами не упомнишь. Но, как его, Чирикова. Это Чирикова же автор, по-моему, мема-то такого, вы, сурковская пропаганда. Вот, что еще? Что еще на эту тему? Никогда не слушаю музыку в одиночестве, со мной слушают еще 4 этажа. Что-то я там слышал по Москве, по соблюдению московских законов о тишине. Возможно, за вами скоро. За вами скоро будут наблюдать неравнодушные слушатели, да? Вот. И ваша музыкальная, меломанская, точнее, вот это не одиночество закончится. Суровикин, ландшафтный дизайнер. Наш человек пишет DS, DC, правильно. Вот, так, что еще? Что еще? А, ну, собственно, да, из повестки Госдумы. Там много разного. Вчера мы с вами обсуждали феминизм во всех его этих изложениях. Суровикин художник по свету. Да нет, все-таки ландшафтный дизайнер, наверное. Любитель крупных форм. Государственная дума может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних россиян 11 апреля. Запрет рекламы, размещение на полках магазинов и так далее. Наш любимец, Бейсултан, как он нынче называется, Хамзаев, ранее в прошлом, экс-султан, да, экс-султан Хамзаев, сказал, что готовятся поправки о полном запрете вейпов в России, а не только для несовершеннолетних. И, собственно, вот на эту тему есть несколько сообщений. Я не знаю, запретят ли вейпы, нет ли, но то, что среди несовершеннолетних это достаточно серьезная беда. Это я слышу часто от преподавателей. Кто у нас художник по концу света? Не родился еще, я думаю. Юста спрашивает. Мы часто ожидаем последних времен. Я тут читал какую-то статью исторического содержания. Вот. И статья, в общем, про то, что ну, в каждое поколение ждет своих последних времен, и по большей части считает, что у них уже живет, и что земля налетит на трехдневную, а на эту. Третьего дня земля налетит на небесную ось, и все, уже хуже уже не будет. Потом становится лучше, потом снова хуже, и опять ожидаем последних времен. Я напомню, мы с вами только раза четыре ждали, то по календарю мая этих последних времен, то по миллениуму, когда банки должны были схлопнуться, и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Вот, поэтому я считаю, что архитектор конца света еще не родился. Последние времена наступят, когда Дональда Федериковича посадят в Нью-Йоркскую кутузку. Вчера же вроде волокли в узилище, да, и на судилище. Хотелось тоже пару слов об этом сказать. Более интересная новость. Хабадники назначили Мушиаха, это у них часто случается. Более интересная новость. Такое, что ж такое, весной ты чуть подпростыл. Литовский журналист, дальше будет сложное заклинание, Довидас Панцировас, Давид Панциров, очевидно, да, уличил президента Литвы Гитанаса Науседу в попытке скрыть от общественности факт своего вступления в Коммунистическую партию Советского Союза. Он привел фрагменты документов, недавно обнародованных спецархивом. И когда в стране проходили антикоммунистические митинги движения «Союдис», помните такое, да, какие-то слова-то прямо из, им прям это. Политик вступил в коммунистическую партию. Партбилет выдан 27 июня 1988 года. Заявление было подано 20 мая 1988 года. Вот, и, собственно, членство КПСС не является несмываемым пятном на биографии чиновника. Но он публично себя ассоциировал с Союзом неоднократно. Это не гармонирует его и с его публичным образом. Вот, в анкете кандидата на пост президента он не сообщил о вступлении в коммунистическую партию, в отличие от его предшественницы. Помните, была такая Даля Грибаускайте. Вот, собственно, ну это не обязательно по их и никак не наказывается, но вот неприятно, особенно для самого популярного этого самого политика страны. Вот, тоже хотел поговорить по поводу происходящего в Аляксе, раз уж мы тут о Хабадниках, да, много на эту тему новостей, много трактовок, и есть и трактовки и мусульманские. И трактовки другой стороны. Вот, и хотелось бы поговорить, а что там на самом деле, что происходит. Значит, вы же знаете разницу. Ну, не разницу, а вы знаете же, в чем интрига между евреями и мусульманами там, вот вокруг Стены Плача, Аляксы, Храмовой горы и вообще в этом, ну, вообще в этом ключе. Ну, в двух словах. У нас в Латвии Лоскутов и Америкс тоже в комсомоле состояли. Однако первый руководил бюро по борьбе с коррупцией, а второй был вице-мэр Риги. Так что без разницы. Так вопрос в том, что он скрыл. То, что он скрыл. Вот. По поводу Иерусалима-то, да? Там то, что нам известно как стена плача, по сути, это стена храма, да? Который был разрушен, вот осталась одна стена, и все пророчества говорят, что когда первый храм будет воздвигнут, придут те самые последние времена, которые мы с вами уже обсуждали, да? Вот, и, собственно, придет Машиах, возможно, но не точно Мехди, где-то там среди этих граждан, да, тот же самый появится Антихрист, и, в общем, тогда заживем, считают иудеи. Поэтому наиболее их радикальное крыло, там и хасиды, и так, молодежь радикальная, сионистская, они периодически пытаются этот самый храм построить. Либо провести какой-нибудь религиозный обряд, там жертвоприношение, где-нибудь рядом с Аляксой. Вот, либо камешки несут. В общем, их много лет туда не пускают, потому что это разжигание, ну, скажем так, религиозного напряжения. И, собственно... Извините, пишет Николай, это ж каким же надо быть лохом, чтобы в 88-м году вступить в партию, да притом еще в Литве. Ну, надежда умирает последней. Вот, собственно, продолжая, да, и периодически там бывают и забеги на Святую Гору, и полиция, и шабак там всех гоняет. И периодически дружный хор раввинов обращается к правительству с требованием разрешить жертвоприношение на храмовой горе, тем самым приблизив строительство третьего храма. Вот, собственно, такая подоплека религиозная, что же там произошло. Полицейские ворвались в Аляксу, разогнали там палестинцев, вот, поскольку... Палестинцы-то там забаррикадировались, ожидая прихода так называемых паломников, которые решили туда прийти и, собственно, произвести обряды. В общем, как обычно, все закрутилось, в том числе дубинки, слезоточивый газ и все вот это такое. Естественно, Турция решительно осудила. Иран решительно осудил. Ну и все призвали к эскалации и так далее. Но эта вот история, она как бы своеобычная. Александр, не Мехди, а Махдм. А там по разному прочтению. Мехди более, по-моему, распространенное. Или Махдм, ну, в зависимости от. Вот. Равин Булочник утверждает, что вхой храм не дается им, поскольку еще не у каждого еврея 2800 рабов. Это, ну, это вздор, Владимир, вы пишете. Какие у евреев жертвоприношения? Баранов режут? Нет, не режут они баранов. Ну, почитайте, достаточно открытая история-то. Вот, собственно, ну вот это напряжение там существует, причем вплоть до того, что, ну, драки там постоянно, да, бывали. Вот, а здесь я напомню, что у Биби, которого иногда называют король Биби, да, в шутку, серьезные политические проблемы, связанные с судебной реформой. С января пару раз в неделю... И вплоть до, там, до 500 тысяч человек, ну, несколько сот тысяч точно было, были митинги. Потому что судебная реформа от 4 января, через неделю после того, как правительство Биби вновь пришло, Бенджамин Нетаньяху, это я уж его так, к власти урезала полномочия Верховного суда и, в общем, вводила определенные порядки интересные. И в том числе, поскольку Биби в этот раз избрался благодаря, ну, прямо-таки радикалам, да, радикалы там это не те, кто, я не знаю, чего, да, это вот, в общем, религиозные радикалы. И у них там одна заморочка. Верховный суд не давал им возможности принять закон на то, чтобы те молодые люди, которые посещают Ешиву и забегают на Храмовую гору по субботам, да, перед большими государственными праздниками, ну вот, религиозными, они не служили в армии, а, собственно, светское правительство и Верховный суд, абсолютно светский, трактуют эту норму иначе. И вот для того, чтобы умаслить радикалов, которые в коалицию вошли с ним в правительстве, Биби, собственно, предпринял такой заход на судебную реформу. И это привело, да, к массовым, вы, наверное, видели в телеграм-каналах ролики с массовыми беспорядками, в том числе и там водометы, опять же, гранаты, газу и дубинки, хорошая погода, ночи, государственные флаги, флаги ЛГБТ еще почему-то и так далее. Вот, и, собственно, я считаю, честно говоря, что вот эти накануне еврейской Пасхи, или наступила она уже, да, по-моему, ну, это Гургин, скорее всего, знает. Вот, и они вот, собственно, продолжили, да, в том числе с учетом религиозного фактора. Есть мнение, что это сам Биби таким образом заискивает перед теми самыми радикалами. Вот. А есть мнение, да, что это разжигают, собственно, напряженность в обществе для того, чтобы дать Биби, в общем, больше шороху, да, навести, чтобы он, отменивший эту судебную реформу, да, соответственно, ну, понимал, да, что в любом случае у него времена тяжелые, да, чтобы он не почивал, что называется, на лаврах. Сегодня пишут, да, сегодня Пейсах, да, ну, сегодня так сегодня. Поздравляем причастных, что называется, да. Вот, как-то так, да, и по митингам в Израиле, по истории в Аляксе, она всегда резонирует, всегда это... Такой тлеющие угли, куда чуть-чуть религиозного бензинчику, это выливает там, в беспорядки, драки и так далее. Но вопрос сложный. Представляете, да, две святыни полярные в одном месте, потому что, ну, нет у них религиозного согласия, понимаете же, да, по всем этим вопросам. Нету. И хрупкое равновесие вот это держалось, да, какое-то время. Григорий СПБ говорит, что он все праздники отмечает. И в этом смысле спасибо за поздравление. Григорий СПБ, пока вы мне не расскажете, как вы отмечаете Кванзу, я, собственно, вашу благодарность за Песах не приму. Вот. Ну и опять же, можете немножко рассказать, как вы Песах справляете. Не 500, а до 500 тысяч. Склонение числительных, пятый класс средней школы, пишет мне 933. Грешен я перед вами, 933, скорее 933. Неграмотен я. Три класса церковно-приходской. Поэтому бывают у меня оговорки, ошибки вот подобного плана. Понимаю, насколько это вас обижает. Понимаю, насколько это рушит вам тот прекрасный мир, который вы себе построили относительно радио. Но хочу вас разочаровать. Старую собаку новым фокусом обучить сложно. И учить меня правильным склонением даже Евгения Фомина не справилась. Когда мы с ней обсуждали Строгинов-Строгиния. Да? Вот, и поэтому... В этом смысле я принимаю ваши претензии, но отнестись к ней иначе не могу. А, кстати говоря, Григорий СПБ, мы с вас ждем доклада по фьючерсам на корешку, почем там баррель и прочие показатели рыночные, давайте нам излагайте. Вот, в целом, кстати говоря, хотел еще с вами поговорить немного в продолжении религиозной темы про мечеть в Касино, а не в Касине. В Касино. Вот. Там, собственно, есть информация, да, я хотел это обсудить тоже, да, потому что тот контекст, который я слышу, мне вот в целом не нравятся те общественные вибрации, излагаемые в том числе и уважаемыми людьми на вроде господина Кадырова. Сейчас давайте новости нам Евгений прекрасно расскажет, а мы потом с вами попробуем их обсудить.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Восемнадцать тридцать пять в Москве, среда, 5 апреля. А, по привычке надеваю гарнитуру на голову, чтобы с вами общаться. А вот более продвинутый ведущий использует стационарный микрофон. Наверное, это удобнее, но я все-таки тщу себя надеждой, что станет лето. Настанет лето, придет лето. И будет жарко, я буду расхаживать по студии, ограниченной только длиной провода. И общаться с вами, что называется, в процессе таких прогулок и раздумий своих. а не прикованный к этому креслу, как долгое время уже. А, собственно, пишет, да, я же забыл вам сказать, у нас же идет трансляция, видеотрансляция в Ютубе, где мне тоже пишут про 500, а не 500. И у нас идет видеотрансляция еще в Телеграме и ВКонтакте. И ВКонтакте есть чатик, там пишет Света, все как обычно, если вдруг вы забыли. Вот, я в Ютуб хожу редко, потому что, во-первых, я считаю, что он скоро закончится. Ну, если не вообще, то для нас, да. Найдут они повод прикрутить нам кислород. Вот, а ВКонтакте хорошо, да, ВКонтакте хорошо, но мало, мало пока. Не очень вирален наш контент для ВКонтакте. Не совсем он долетает до людей. Вот, кстати говоря, по поводу различных санкционных дел. Тут по наводке, да, по наводке неправильно сказать, да, слово такое, наводка. А, по совету коллег по общественной палате посмотрел и обнаружил себя в санкционных списках граждан хохлов приказом президента Зеленского целого, да. Вот, я включен был. Александр Миколаевич, да. Собственно, сначала думал, что это не я, а потом понял, что это я, да. Фамилия та же, только я не Александр Миколаевич. Но, видимо, это на Зеленском так. Вот, собственно, такие санкционные новости. А, Зеленский, кстати говоря, сегодня приехал в Польшу. Если он туда обычно ездил проездом до города Парижа или куда он там ездил, то тут он приехал. И вот многие отметили, что он получил орден Белого Орла, государственную награду Польши, высшую, и все написали, припомнили точнее, что, собственно, Мазепа такой же когда-то получал, проведя уместные или не очень исторические параллели. Вот, собственно, приехал он попросить денег и, собственно, объяснил, за что деньги надо. А деньги надо за то, чтобы в будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ политических, экономических, что очень важно, исторических. Но для этого еще нужно победить, для этого еще нужно немного пройти бок о бок. А немного что значит? Дайте танков, я помню, что у вас нет, но вы же заказали у корейцев. Дайте нам корейских танков, дайте денег. Поэтому он с бизнесом встречался и тоже что-то там, ну, обещал попросить в обмен на что-то. Вот. Я, честно говоря, не сторонник идей про то, что Польша осуществит военный захват сходных кресов. Вот. Хотя это, в принципе, да, все вероятнее и вероятнее, но вот мне кажется, да, что... Не очень-то вероятно, там, в том числе и по менталитету. Но вот вижу, что я, может быть, что дела идут так, что он сам все сдаст. И сам все сдаст в обмен на что-нибудь. Вот. И, ну, похоже. Ну, а с другой стороны, поскольку тема Украины, она не только меня задолбала много лет назад. Вы знаете, да, я избегаю обычно. Избегал, но нынче-то как. Вот, она европейцев тоже задолбала, а у поляков она просто токсические какие-то очертания обретает. Вот такое усиление, да, приехал блогер на передержку, да, вот, для того, чтобы еще раз попросить, еще раз рассказать, что никакой границы не будет. Вот, и, конечно, с точки зрения и Волынской резни, да, и прочих других исторических аспектов, той самой исторической границы, по мнению Института национальной памяти Украины, да, она вполне себе есть, она вполне себе останется. Потому что Волынская резня, по трактовке господина Ветровича, по-моему, вот, это защита украинских партизан от нападающих на них польских, ну, видимо, тоже партизан. Так. Про границы Зеленский абсолютно прав. После ядерного Армагеддона никаких границ вообще не будет. Вы имеете в виду между Польшей и тем, что мы называем Украиной. Зеленский и Польша, как Лукашенко в России. Но все-таки не так. Я не припомню, честно говоря, союзного государства. Вы дайте военной техники, а я взамен вам сыграю. Вот, да. Строгинский соболезнует санкциям, говорит, ужас какой. У вас, вероятно, сотни метров жилья были на Украине. Бизнесы и счета, потери. Да, но это же на самом деле подготовка. Это же они таким образом пытаются добавить во все остальные санкции. Извините, а лучше в Интерпол, да? Вот, чтобы, соответственно... Или в какой-нибудь статус, этот самый, римский статут, да, уголовный суд международный. Это же про эту историю. Они меня давно любят. В телеге, говорят, шутит Родион, говорит, границу Польши с Украиной не будет. Будет граница с Россией. Вот. И, кстати говоря, вот мы, не помню, задавались ли этой мыслью с вами. Ну, я же с ней разговаривал и в том числе и в патриотическом сообществе, и в профессиональном сообществе. Вот все-таки, ну, есть радикальный взгляд на вещи, да, есть там резкий взгляд, есть взгляд исторической правды, да, это, ну, вот это мой взгляд, например, о том, что никакой Украины не существует, не существовало, да, что все это некий конструкт, там же там тезис про австро-венгерский генштаб, про Грушевского, про Кулешовку, про все вот эти истории, да, назовем это так, вот, а есть другой фактор. И вот есть же люди, которые родились и выросли в украинской идентичности, да? Ну, то есть, вот как с ними быть, да? Вот они считают себя украинцами, они в этом родились и выросли, учились и так далее. И что, вот какой-нибудь Асафов будет им объяснять, что их, в общем-то, не существует? Что они находятся в историческом заблуждении, обманутые Грушевским и другими конструкторами, да, и искусственной нации? И что им надо немедленно прекратить быть тем, кем они себя считают, и стать, например, я не знаю, малороссами, да? Потому что слово «малороссы» Асафову угодно, а слово «украинец», «украина», да, у Асафова вызывает зеленую пену любви и обожания, в том числе потому, что он миротворец в санкциях и вообще друг украинского народа во всех его проявлениях. И здесь вопрос, на самом деле, тоньше, чем кажется, потому что если махать шашкой, да, сказать, всего этого не существует, давайте переучивайтесь там и так далее, и прочее, да. Вы родились во лжи, и отец ваш дьявол, да, ну я не совсем туда. Вот, а я считаю, что тут надо подумать. Тут надо подумать, если это не связано с идеологии бандеровского галицийского нацизма, который был экспортирован из Канады, как известно, да? Если это вот такая там культурная идентичность, то можешь и отстать от людей, да? И, может быть, как-то, ну, вот к этому отнестись-то иначе. Вот. Они, эльфы, мы орки, тоже с этим смириться. Ну, это такой конструкт, это все временное, да? Это вот, ну, это реально отскочит быстро. Вот. А что касается украинство вот в таком культурном ключе, ну, вот это вот, ну, для меня вопрос понятный, я человек с искажениями, да, но это же, наверное, неправильно им объяснять-то про то, что их нет, то если, ну, человек, он в этом вырос, там, он так считает, у него есть там своя культура, традиции, этническая самоидентификация, а моему, а ты, тебя не существует, тебя обманули австро-венгры. Вот вопрос тонкий. И в этом смысле я сегодня видел, как патриотический Z-телеграм просто разорвало от новости, да, то, что Министерство просвещения разработало учебное пособие по украинскому для начальных классов, и что сейчас разрабатывается для 5-9. Это Александр Бугаев, замминистра, рассказал. Вот. А я напомню, что у нас в Крыму, например, да, украинский язык возможен к факультативному преподаванию. Что в школах ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области дети факультативно, да, смогут изучать украинский как родной. Вот, это региональное решение, да, может быть. Поэтому вот есть нормативка, да, есть учебник. И, как говорит Бугаев, мы готовим тот учебник, который действительно отразит всю красоту, всю чистоту того традиционного украинского языка, который в советский период изучался в наших лучших педагогических традициях. Вот, советские времена. Правильно, когда человек имеет право по желанию знакомиться, изучать свой родной язык. Вот. И вот этот вопрос такой, потому что у людей прямо радикально, да, как язык врага, что это такое? Они же боролись с русским, а мы тут им потворствуем и так далее, и так далее. Строгенский добавляет, что самое смешное, что Украина во всех своих ипостасях, включая мову, да, обязана именно советским коммунистам, которых они сейчас ненавидят, и с наследием которых так борются. Но в этом смысле, да, это ну, старая понятная история, что они пытаются свергнуть богов, их создавших, да, если или таким аллегорическим, иллюзорным языком говорить. Вот, поэтому вопрос на самом деле будущего, потому что тут же не только там борьба, да, с нацизмом, да, тут еще борьба с нетерпимостью в себе. Григорий из ПБ пишет нам, что он изучал немецкий в школе и искренне его ненавидел. Вот. Ну, по какому мосту пройдут танки, пройдут ли по этому мосту танки, в какой избе живет командир, да-да, мы знаем. Кстати говоря, тема спорта у нас же периодически всплывает в памяти де Кубертена, да? Вот, а сегодня глава УЕФА сказал, что до конца специальной военной операции будет сложно что-то изменить в вопросе допуска российских сборных и клубов к международным соревнованиям. УЕФА, да? Борьба с нетерпимостью к себе, не к себе, а в себе, Борисович, в себе. Потому что нетерпимость — это история не очень правильная, да? И все мы пышем праведным гневом, да, но есть вещи, в которых как бы надо, собственно, эмоционально разбираться, да. Потому что вот этот гнев, застилающий глаза, ну, это не всегда хорошая конструктивная история. Возвращаясь к футболу, да, я напомню, что с февраля мы все отстранены от международных, вот, и FIFA, и UEFA нас отстранила, вот, мы не играли на стыковых в Катар, да, за выход в Катар, и не участвовали в жеребьевке чемпионата в Германии, да, 24-го года, чемпионата Европы, прошу прощения. Вот, и просвета нет. Иногда раздаются какие-то такие как бы робкие голоса. А вот если они не будут пойманы на том, что они поддерживают специальную военную операцию, то тогда, может быть, каких-нибудь там кого-нибудь, допустим, это. Ну, я думаю, что все это манипуляция, да, и поэтому ждать тут и не. Не стоит ничего. Вот как Юстас шутит достаточно тонко. Международный олимпийский комитет вместе с Томасом Бахом подталкивает к России к скорейшему успешному завершению специальной военной операции. Вот. Что еще хотел с вами обсудить такого? Просвет будет, когда враг будет обесточен и качественно проигнорирован. Борис, я не понял, что вы имеете в виду. Значит, сегодня была еще речь Путина, да, во время вручения верительных грамот иностранным послам. Вот традиционная, да, в Александровском зале. И там участвовали послы Евросоюз, США, Дания, Парагвай, Норвегия, Экваториальная Гвинея, Оман, Сирия, Северная Македония, Бруней, Дарусалам, Мексика, Гондурас, Зимбабве, Абхазия, Ирак, Камбоджа и Гвинея. Им были переданы верительные грамоты, да, и он сказал несколько слов. В том числе мне понравилось в адрес США и ЕС. Отношения России и Соединенных Штатов, от которых напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, к сожалению. В его основе принципиальные разные подходы формирования современного миропорядка. Использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка цветных революций и поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году, в конечном итоге привела к сегодняшнему украинскому кризису и дополнительно внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений. Мы всегда выступали за то, чтобы выстраивать российско-американские отношения исключительно на принципах равенства, уважения, суверенитета, интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела. Будем этим руководствоваться и в дальнейшем. Евросоюзу. Находящийся здесь глава представительства Европейского Союза, наверное, разделяет мнение, что отношения этого объединения с Россией за последние годы сильно деградировали, к нашему большому сожалению. Причину этого мы видим в том, что, оставив в стране свою основную изначальную миссию и функцию развития экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте, Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией. Хотел бы выразить надежду на то, что все действия, которые наносят ущерб нашим отношениям с Евросоюзом, все-таки останутся в прошлом, и мы сделаем все для того, чтобы выстроить их в нужном ключе и для России, и для экономик стран-членов этой организации. Мы все-таки надеемся, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает. Ну и Даня. Мы надеемся, что датская страна поддерживает наше предложение о учреждении независимой международной комиссии об установлении всех обязательств случившегося. Вот, как-то... как-то так. Есть там еще и к Зимбабве обращение и так далее. Вот, ну, основное это. По Трампу какие версии-то, господа слушатели? Позвоните, может, мне сразу, пока я вам свою не изложил. У меня она достаточно проста и непритязательна. Но, может быть, вы знаете тайные пружины, которые двигали... этими самыми рычагами американской машины юстиции, да, которая Дональда Трампа, обвинив его черт знает в чем по 34 пунктам, загнала его под суд и подвергла судилищу. Вайс, кстати, очень давно не слышал. Здрасте, Вайс.
Да, мы вам тоже прогулы записывали, Александр Николаевич. Но я скажу, что там по Трампу не по судилищу, который так явно неоправданно называют об этом, потому что Трампа после себя в США оставила разруху, хоть и сейчас туда устремились при Байдене и не только европейские инвесторы. Вот. Он обещал восстановить Детройт, другие города, Орегон в запустении оставил, но тем не менее своим избирателям сразу после своей отставки обещал восстановить. Это мокрушник, это гробовщик, это пироман со спичками, это нагнетатель той обстановки.
Трамп или Байден?
Нет, это Трамп. Как стал он президентом, я не знаю, почему-то многие говорят, что он не развязал ни одной войны. А зачем было развязывать войны, когда они при нем сразу усилились и в Сирии, и в Ираке? Он был непосредственным заказчиком ликвидации Касема Сулеймани, когда в 2017 году восстановил ЦРУ сотрудника, который погорел на освобождении американских и итальянских заложников в Пакистане. Тоже кличка у него была «Гробовщик», «Черный принц», «Майка Этала», которого грохнули в Ганди талибы, сбив, как я говорил, Е-11 бомбардир-самолет с 26 ЦРУшниками. После ликвидации Касема Сулеймани, естественно, нанесли удар ракетой киямами, фатехами, зульфикарными мечами пророха и имадами, фатехами 313 и другими ракетами, которые есть благодаря Северной Корее на вооружении у Ирана. Поэтому вот это все обострение обстановки, это вело к чему? Чтобы рассорить шиитов. И в Ираке, и с иранцами. Потому что не каждой стране понравится, даже если на ее территории существуют иностранные военные базы, что по ее территории, без всякого предупреждения, как и по Эрбилю.
Где... Вы знаете, мне хочется воскликнуть голосом одного известного, да, известного, такого важного деятеля. Казалось бы, при чем здесь Трамп, да? Собственно, нынешние события, связанные с Трампом, как связаны с той конвой... разрушение мира, в который вы его обвиняете?
С той конвой, что я на стороне демократов, которые, естественно, действуют по принципу «был бы человек, а статья найдется». Поэтому все то, что приписывают Трампу, который якобы миротворец, это не соответствует действительности. И ту кровь, которую он пролил своими неоднократными ракетными ударами по Сирии, по Афганистану, когда он, став президентом, 13 апреля отдал приказ, чтобы по Нангархару нанесли самой мощной неатомной бомбой американской весом в 9,5 тонны стоимостью 16 миллионов долларов по местным жителям. И он потом хвастался,
что... Ну, то есть по делам, да, не за женщину, с пониженной, вбомбить обратно в каменный век, да, вбомбить обратно в кинофильм «Один дома».
Александр, вот еще одна реплика. Он с Рексом Тиллерсоном, на которых мы тоже молились, в том числе с покойным Жириновским. Ну, я его не люблю, но светлая ему память. Но, тем не менее, он неоднократно в своей предвыборной гонке называл нашего президента, что в Вашингтон-Посте это есть. Вот два аргумента. Маленьким, необузданным региональным карликом, которого надо поставить на место. Он всегда говорит об Америке, но он не говорит ни об Украине, ни о страданиях российских, так называемых, новых регионах, которые подвигаются бомбардировкам. И последнее. Вашингтон-Пост, что у нас тоже не указывалось, год назад, в марте прошлого года, перед своими сторонниками в одном из штатов, он призывал Байдена и смеялся над слабостью Байдена, призывал американскую военную авиацию на месте, если бы он был Байдена, и натовской авиации бомбить российские войска в Украине. Это сразу после начала СВО. Поэтому почему одобрительные реплики и надежды опять на этого Трампа, это какое-то умопомрачение, наверное, связано не только с весенним обострением.
Спасибо, спасибо, Вай, за экскурс в правление Трампа, не столь безобидное, как часто это кажется. Мы все же не про то. Трампа, несмотря на 7-8 баллов пробок в Москве, судят не за МОАБ и применение, да, не за там различные, а там другие истории, даже не за то, что он республиканец. Вот, в этом смысле господин Трамп страдает за другое. Страдает ли? У меня к вам вопрос. Позвоните мне, расскажите свою версию, вот, вслед за Вайсом. 8-495-73-73-94-8. Если, кстати говоря, да, вот я привык это заклинание так произносить. Ведь если это по-человечески сказать, 495-737-39-48. Никогда в этом ключе не видел эти цифры. В эфире слушаю вас. Алло.
Алло. Александр, здравствуйте. 984-й.
Здрасте.
Вы знаете, вот удивитесь или нет, но с моей точки зрения, нам чем хуже, тем лучше. Понимаете, вот вспомним Карибский кризис. Сейчас нечто подобное. Трамп, да любой президент, он, естественно, не будет прогинаться под нас. Естественно, он будет работать на свою страну. Вот. А нам нужно определение, вот как сейчас, да, вот эта вот четкость, чтобы мы не расслаблялись. Нам очень вредно это.
А мы расслабляемся разве?
Ну, мы расслабляемся.
Когда мы последний раз расслаблялись сами, я же даже не припомню, честно говоря. То ковид, то еще какая-нибудь беда, да, то теперь и нынешние истории. Я вот, я, знаете, в отличие от людей их постарше, они хотя бы могут вспомнить конец 70-х, как вот было хорошо. А у меня-то и этого нету, да, у меня то 2008-й. То еще что-то, то санкции 14-го, то Павловская реформа, то подлодка Курск, то 91-й, то 93-й, а вы говорите, нам расслабляться нельзя. Да я настолько в судороге, да, в гипертонусе нахожусь, что я уж не знаю, как мне расслабиться и придется ли до конца жизни это сделать.
Ну вот этот релакс, Александр, он же разный там степени, градации, но вот именно в том смысле, в котором сейчас происходит консолидация, да, увы, не везде. Мне вот говорят из Саратова, из Ростова, из Рязани, из Воронежа, что у вас там в этих ваших центрах происходит? Питер, Москва, как будто вообще ничего не происходит. Работают кафе, там какие-то эти аниматоры работают. На
а мы должны все в форме со скорбными лицами ходить строем, правда? Я вам расскажу из личного, вот эту я претензию к Москве, да, слышу много раз, и за те секунды, которые у нас есть до начала новостей, расскажу. Вот я был когда на Майдане, да, там радикалы кидали в Беркутов коктейли Молотова на улице Грушевского, да, рядом со стадионом, где стоял памятник Динамо. Вот и в этом смысле рядом был Ростикс, по-моему, это был. И там обыватели спокойно пили кофе, спокойно, вот там все вот это работало, хотя в стране уже шла гражданская война, прям на улицах, прям с трупами и так далее, да. И поэтому вот эта претензия, у нас тут беспилотники, да, вы там кофе пьете, да, она, честно говоря, так себе выглядит. Так себе выглядит. Ладно, давайте новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.05 в Москве, среда, 5 апреля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. И мне вот интересно, да, в СМС-сообщение прилетает следующее. У вас есть два голосовых сообщения от номера такого и номера сякого. Мы их определили как спам, для прослушивания наберите. Не хочу я прослушивать ничего и набирать ничего не хочу. Пузатый Жужа не понял, с Трампа сняли арест, взяли с суда или уже опять засунули в каталажку? Все сняли, он под судом сколько пару часиков побыл. Сказал, что это возмутительно, он удивлен, а потом все. Вот, кстати, Евгений Филин напоминает, что причина изоляции российских спортсменов первичная, это не специальная военная операция, а допинг с норвежскими астматиками, ага. Ростик с названием из далекого прошлого. Ну, а как он назывался-то? Я человек старорежимный. KFC, да, наверное. Ну, KFC. Вот. Собственно, про Трампа. Напомню, что я жду ваших мнений по этому вопросу. Они есть в текстовом виде? Адам пишет. Ну, а так по телефону 8495-7373-948. Звоните, точнее, 737-39-48. Код города 495. Звоните, пообщаемся. Так. Можно говорить о том, кто в Москве ближе, Трамп или Байден. Я соглашусь с тем мнением, что для России Байден сделал больше, чем Трамп, вырвавший победу Хиллари Клинтон. При вице-президенте Байдене стал Крым нашим. При президенте Байдене 4 региона стали российскими. Да и США Байден ослабил больше, чем Трамп. Не, Трамп не друг России, он друг Израиля. Именно при Трампе противодействия против Северного потока были включены в военный бюджет. Но если взять элиты, то, конечно же, республиканцы более вменяемые, чем демократы. И, видимо, в смене лидера мы видим для себя плюсы. Ну, конечно же, они оба нам не друзья. Не друзья. В эфире слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте. Вы знаете, да, вот действительно при Трампе, например, против Сирии были введены вот самые жесткие санкции именно при Трампе. Запретом там использования портов, там разгрузки судов, это вот Трамп ввел, все придумал. А так вообще, конечно, Трамп, он кандидат не системный, поэтому действует против него не системно. Тут еще надо подумать, может быть, все-таки и республиканское большинство такой вот элиты, они, возможно, против него также заинтересованы.
А с чего взяли, что это не системная история?
Но нет, он Трамп сам по себе кандидат, он не системный, конечно. Он же вроде как самовыдвиженец почти всегда. Это он так вот, он к республиканцам примкнул.
Ну,
как сказать, но не совсем. Он, я совершенно ясно, что он не совсем республиканцев устраивает. Им бы нужен какой-нибудь договорничок бы. Но лучшего нету, вот в чем дело.
В смысле нет лучшего? А ДеСантис?
Ну, он не лучше, Трамп-то больше. Трамп же 52, по-моему, процента, да, у республиканцев.
Ну, это история такая, да, это история такая.
Но нет, я динамичная. Поэтому говорю, что, возможно, кто-то из республиканцев тоже поэтому заинтересован вот в этом деле. Поэтому, почему не система? Потому что они же такого никогда не делают обычно против президентов.
У них, знаете, я вам страшную вещь скажу. До определенного момента у них президентом чернокожий никогда не был.
Ну, нет, это я просто говорю, ну, это да, но на самом деле они...
Еще бывает, там, негры не голосовали.
Помним, да. Ну, да, нет, но мы помним там истории с Никсоном, там, и все этот, это я это не
кто-то запретное. Кстати, читал трактовочку какую-то тут, да, вот как-то, ну, Никсон, ну, Никсон, что мы с вами знаем о Никсоне? Уотергейт, там, вот это все, да, убийцы, да. Вьетнам, хиппи против Никсона, да, писатели, битники и так далее. Да.
Прямо так говорите, да.
Вот, ну, ну, у нас такой вот общий набор. Мы же с вами не изучали творческое наследие этого самого Никсона, да?
Да, я еще хотел вспомнить, что у них вообще-то президентов обычно принято убивать было, если что.
Ну, это других, это Кеннеди, который...
Не, не только, у них 5 президентов убили.
Вот, и в этом смысле я читал трактовку про то, что Никсон — это американский светоч, а различные безродные космополисты из башни Слоновой Кости, в общем, таким образом его подвели под Уотергейт, и если Кеннеди просто Ли Харви Освальд, ну, не он, конечно, да, рептилоиды с КГБшниками исполнили, то вот Никсона подставили вот так. Причем про Клинтона, который сожалеет, что оставил без ядерного оружия одну маленькую, но гордую страну.
Клинтона,
да?
Спасли, получается.
Вот. Про Клинтона такого не говорят. Что вот
но Клинтона, наоборот, спасли.
Не, вот просто Никсон для Америки это было круто, хорошо, но вот, я говорю, злобные заговорщики Deep State и рептилоиды его таким образом убрали. Вот, здесь, может, с Трампом то же самое они крутят.
Ну, я про это говорю, что и Никсон тоже такой же. Почему Никсон настроил? Он примерно тоже как бы таким же был несистемным. Ну, во всяком случае, с нашей точки зрения, мы как бы видим, чуть-чуть вот выпирает. Видим ровно, а этот чуть-чуть выпирает Никсон, чуть-чуть выпирает Трамп. Вот, а Клинтон, наоборот, сам выперся, а его взяли и сравняли, его подспасли. Специально приняли закон, чтобы его спасти.
Пузатый Жоржин считает, что Аль Капоне когда-то посадили за налоги, а не за убийство, мафию и...
За неуплату налогов.
Люка Браза спит с рыбами, да, не вот за эти приколы. А и Трампа закатают за Стурми Дэниелс и взятку 16-го года.
Ну, трудно сказать. Нет, я не верю.
Трудно сказать. У меня есть версия, почему трудно сказать. Но сначала мы вспомним, как это было. Как там Трамп при Советском Союзе-то, Владимир, расскажите нам, себя чувствовал.
Знаете, конечно, из двух зол, мне, как для меня из двух зол, лучше все-таки вот Трамп, я считаю. А Никсон, я помню, у меня мать ничем не торговала. Мне автограф, так сказать, дал ей. Вот, так сказать, все, что от Никсона осталось в памяти.
А вы знаете, что Трамп был в Советском Союзе, был завербован?
Да бог ее знает. Ну, вы знаете, чтобы победить международный капитал, нужна международная солидарность трудящую. То есть, как бы, собственно говоря, чтобы система победила вот, в Великой Отечественной войне, как Сталин не раз подчеркивает. Поэтому, если мы хотим, так сказать, что-то как-то сопротивляться, то есть нам нужно возвращать в просоветскую войну.
Соединенные Штаты, да, его вернуть?
Ну, нет, у себя, мы же как бы...
А у себя это где, в Вологодской области или где?
Ну, в Российской империи, в Советском Союзе, так сказать. Я думаю,
а в Российской империи это как, Владимир, как вы себе видите?
Ну как, вот мы в Российской Федерации, допустим, вернем, как говорится, за то, что наши
отставали жизнь. Как? Каким образом, расскажите?
Ну как, вот арестовать там, допустим, вот эту как бы элиту, как вот принести Саудов.
А с этих самых сторонников экстремистской организации СССР-2.0 их арестовать?
Ну нет, вот этих вот Хабат Любаевичек, которые на Украине там... Или,
а да, которые, это экстремистская организация СССР-2.0 не надо?
Да ну они же, как говорят, что они плохого, они же хотят... Чтобы
они хаты отжимают у своих сторонников.
Да ну глупцы какие, так просто, как говорят, повод используется вроде того, как повод, чтобы, так сказать, свести счеты, так сказать...
С кем? С честными людьми, которые отравили гаишников?
Да ну, глупости какие.
В смысле глупости? Весь YouTube полон их этими самыми экспериментами.
Все надумано. Я считаю, что все надумано.
Видео, как вы надумаете видео? Расскажите мне.
Ну, не знаю. Я, конечно, не посвященный в это, так сказать, нюанс. Но я верю тем людям искренним, как говорится, которые хотят что-то исправить в нашей стране, так сказать.
И не исправить, а вернуть взад, да?
Ну, да, вернуть вот то, что как бы действительно справедливо.
А как вы считаете, если провести опрос, сколько людей с вами согласятся?
Да я думаю, большинство, так сказать. Опрос, может быть, вид не пожалуйста, а на самом деле все, кто хочет, чтобы, так сказать, чтобы ресурсы лежали на ровно.
А почему все тогда не вступили в КПРФ-то?
Да потому что, как бы, ведется вот эта пропаганда антисоветская, так сказать, люди же как бы подвержены, так сказать, влиянию.
Так если они большинство, так почему пропаганда сработала?
Ну, почему? Потому что если человек говорит 100 раз, что ты свинья, он захрюкает. Если говорит 100 раз, что там Сталин детство...
Сколько раз вы в жизни слышали слово «свинья»?
Я? Ну, я образно выразил.
А, я понял. Ну, то есть вы считаете, что условные сионисты какие-нибудь, да? Собственно, влияют на наш русский народ, который из-за этого перестал быть советским. Таким образом, что, во-первых, они посадили Трампа, который для блага для американцев, потому что он Америку развалит. А во-вторых, мешают нам возродить Советский Союз через вступление в КПРФ, правильно?
Ну, я вот почему-то надеюсь все-таки на Трампа. Мне что-то он больше как-то внушает доверие, хотя, конечно...
Так если его за проститутку посадят, как вы на него надеяться будете?
Да вот... Как говорится, да, там система вот эта
вся. 130 тысяч долларов. Вы представляете, сколько это в рублях?
Чего не было?
130 тысяч долларов. Адвокат Майкл Коэн. Кстати, вряд ли русский, да? Коэн, судя по фамилии. Заплатил Сторми Дэниелс 130 тысяч рублей.
Я понял.
За это чего судят? А не за то, что он ваша надежда?
Да не знаю, если честно, не он все там.
Как в целом поживаете-то, расскажите.
Да, слава богу, все ждал, как говорится, вас, у вас видите, вы как отдушины, как говорится, даете выразить, как говорится,
свое... Народное советское мнение, да?
Ну да, да, вот.
Кстати, сегодня есть одна знаменательная дата, и о ней написал наш спасибо, Владимир, звоните, пообщаемся, обсудим Грудинина. Собственно, что написал человек сейчас? А вот, Родион, опять же, шутка из телеграмма. Много лет назад, 5 апреля 1242 года, Россия впервые отказалась вступить в Евросоюз. На Чудском озере было дело. Да, здрасте, Дмитрий. Вы по Трампу или по советски, по нашему?
Мне везет, я дозваниваюсь после Владимира, мне прям распирает, честно говоря. Мне кажется, его надо пригласить туда, к Максу и Марине, его утренний эфир, он там просто порвет все. Просто люди не будут обедать, будут слушать. Ну, это, кстати, вы предложите, если можно, или я...
Можно, легко, я скажу Максу, конечно.
Спасибо, Александр. Это скажите, Дмитрий, они мне там вспомнят. В общем, смотрите, я хочу немножко к повесточке вернуться, все-таки внутренней. По протоколу, очень интересно, представительница, значит, я так понимаю, это дипмиссии, да, эти все товарищи были, верительные грамоты.
Да.
Вот, и там вот эта америкоска, это бесформенная, честно говоря, я по женщинам вообще уважительно стараюсь, ну,
уж извините. Вы знаете, такая... у них там феминизм, который у нас запрещенный скоро будет, мы вчера обсуждали, поэтому, ну, выберите какое-нибудь местоимение, которое не оскорбляет, или как это, обращение. Бесформенная,
скажу,
например. Да, вы ее не объектифицируете.
Там худенький стоял представитель Абхазии, справа у нее, а слева по руку стоял у нее представитель Ирана. Вот. И, в общем-то, понимаете, да, почему я этого поставил?
Да, да.
А в конце стоял вот этот представитель ЕС, в конце самому. И их лица были удручающие, честно говоря. Вот, я надеюсь, их слушают хорошо, там, значит, спецслужбы проверяют и, может быть, куда-нибудь залезают к ним в определенные места.
Едут новосел, рожа невеселая, понятно, да.
Да, да, сейчас, знаете, вспомнил, Александр, извините, я помню, когда, будучи Дмитрием Анатольевичем председателем правительства, он, Ткачев опоздал на совещание пленарное, там, Совета министров, ну, и Ткачев такой, как бы, ну, забегает. А Дмитрий Анатольевич мне говорит, слушайте, вот мы вас ждем всех. Я бы вчера в Арктике был, вот успел. Вы-то где, говорит, были? Ну, тот стушевался. Вот. Говорит, будильник ставьте себе в разные места. Не ставьте, ставьте. Поэтому я надеюсь, наши спецслужбы тоже умеют кое-что где поставить. Вот. Не будем говорить об этой Дарье. Тоже вопрос.
Ну, так все-таки вперед к повесточке.
А, по Трампу?
Да, да. Ну, не по Трампу, давайте по послам. Скажите что-нибудь. Вы начали с описания, да?
Я описал эту всю ситуацию. А вы мне, пожалуйста, уточните, вы знаток. Это все, кто у нас остался? Или еще есть?
Не все, это просто новое, обновленное.
Ага, ну хорошо, я думал просто так, грешным делом, что... Ну, я понимаю, что, естественно, у них там разные проходят мероприятия. Нашего президента очень загруженный график. Вот Лукашенко сегодня приехал, кстати, что-то промолчали.
Ну, еще скажет, погодите, же много.
Ну, вот, опережаю события. Вот. Хорошего эфира вам, Александр.
Спасибо. Много сообщений не по Трампу, а про Владимира. По Владимиру, что все рады его слышать, жалко, он не звонит. У Макса и Марины свой формат. Там они еду готовят, рисунки рисуют. В общем, Владимира будут там не очень, наверное... Не очень органично он там будет, как говорят нам слушатели. Ну, посмотрим, что. За спрос не бьют же у нас, правильно? Мне кажется, и Владимир сгодится. Так, собственно, что я думаю про Трампа? Посмотрите. На границе, в смысле, не на границе, на старте большой президентской кампании. Вот. Мы с вами наблюдаем, что нужны шоу-элементы, которые интерес к этой кампании возбуждают. И арест Трампа — это инвестиция не только там в репутацию Трампа или в антирепутацию, а в целом, вот что называется, в информирование о грядущих выборах. Поскольку старик Байден, ну, скажем так, этот самый кандидат Шрёдингера, вот, ну, нужна какая-то и там история. Плюс Трамп еще может пригодиться как человек, который там помешает, уменьшит, соответственно, рейтинг Десантиса, да, если они войдут в некую конфронтацию. Поэтому Трамп-то выбора особо нет. С ним этот номер прокручивает и прокручивает 34 пункта обвинения, подлог документов, Stormy Daniels и прочее, и прочее. Вот, он понимает, что это вот его единственный такой путь. Другого нет. Либо в забвении неизвестность, да, либо вот таким образом. Хотя, конечно, видно, что он особо не ожидал, да. Но, потому что иначе, если бы было иначе, он бы вообще ничего не говорил. Адвокаты бы решали бы вопросы, да и все, как это бывает. Вот, ну, Трамп заявил, что себя виновным не признает, и эту тему мы еще послушаем с вами, да. Вот, давайте я вам цитату зачитаю. «Выдвижение обвинений, выступление перед сторонниками», он прокомментировал. «Никогда не думал, что такое может произойти в Америке. Единственное преступление, которое я совершил, я бесстрашно защищал свою страну от тех, кто ищет возможность ее уничтожить. С самого начала демократы шпионили за моей предвыборной кампанией. Они атаковали меня со своими подтасовками и расследованиями». Подтасовками. «Россия, Россия, Россия, Украина, Украина. Попытка импичмента номер один, попытка импичмента номер два. Нелегальные рейды в поместье Мар-а-Лаго. Третья мировая ядерная война может случиться, верите вы это или нет. Экономика разваливается, такой инфляции не было 60 лет. Провалившийся прокурор впервые, Феллин, наверное, да, имеется в виду, в истории выдвигает обвинение против бывшего президента США на основаниях, про которые все юристы и аналитики говорят, тут дела нет. There is no case, видимо. И он об этом узнал, что еще хуже. Это не судебный процесс, это преследование». Ну, в общем, такая история. А что же там в обществе? В общем, власти страны готовы к беспорядкам, несмотря на то, что Байден делает, да, Трампа нет. Вот, собственно, беспорядков пока не просматривается. Вот, они собрались, постояли и ушли. Вот, ну, спикер палаты Конгресса Маккарти от Калифорнии, да, он обвинил прокурора в попытке вмешаться в выборы и сказал, что Конгресс будет пытаться привлечь его к ответственности. Митт Ромни был такой, ныне сенатор от штата Юта, кандидат, собственно, да, он был, сказал, что превышение полномочий прокурором создает опасный прецедент и подрывает веру общества в нашу систему правосудия. Действительно, такого с американскими президентами не случалось. Убивали, да, бывало, но такого не бывало, но все когда-то первый раз бывает. И это экшен, да, это действие, это шоу, да, это попытка в том числе и привлечь внимание к грядущим выборам и к Байдену, да, и как-то повестку оживить. Ну, вот, там масса какой другой внутренней повестки, да, масса чего, поэтому, ну, это на руку всем. И Десантису, и Трампу, и Байдену, ну, и всем остальным, да, потому что, ну, вот это и такая широкая политическая жизнь. Не суперкубок, конечно, но, как он, Виталий пишет, будут веселые выборы у них, бодрые деды Трамп и Байден. Да вы знаете, это же дает, это универсальный инструмент для Байдена. Во-первых, это будет идти минимум год. Вот. А во-вторых, эта вся история, это же инструмент снять его с выборов, если что. Нужен будет для Десантиса. Оставят. Не нужен будет. Снимут по уголовному вот этому преследованию. Я думаю, что так. Если его посадят, президентскую охрану надо оставить. Да что с ним сделать? Он же памятник. Расскажите вы мне, что вы думаете. Номер вы знаете. 8495-737-3948. Вообще президента США, считает Виталий Филип, выберет бельведерский клуб где-нибудь на вилле. А только он так и выбирает, как мне кажется, как мы с вами обсуждаем. Череп и кости, вот это все такое подробное. Вот. Есть история, когда там пытались судить всяких Саркози, да, вы помните. В Южной Корее 24 года дали женщине Пан Кын Хе по 16 пунктам обвинений. Вот. Потом помиловали, правда, в 21-м. Вот. Но сколько-то она посидела с 18-го годика. Вот, ну и там в Монголии было дело, в Судане, в Кот-д'Ивуаре, а в США не было. Ну, нет у вас версий, давайте о чем. В Израиле, да, в Израиле, конечно, судили премьера. Трамп, кстати, еще больший популист, чем оскароносец Алексей Навальный. Он иноагент, наверное, нежелательная персона, да. Вот. И в этом смысле, наверное, да. Ну, у Трампа такая. Помните легендарный твиттер Трампа? Его даже Илон Маск разбанил, а толку-то никакого. Вот. Нежелательная персона номер один. Так. Но если нет мнений, давайте дальше поедем. Мы вчера обсуждали с вами феминизм, а сегодня вы обсуждали врагов народа. А вот, собственно, вышел сегодня Леонид Калашников и сказал, что комитет Госдумы одобрили сенаторскую поправку к закону о гражданстве, о лишении гражданства вследствие совершения преступления. Проект этого закона будет рассматривать 11 числа во втором-третьем чтении. Об этом сообщил зампред комитета по делам СНГ Туров. Поправка, внесенная Яцкиным, Клишесом, Бондаревым, Карасиным, касается прекращения российского гражданства вследствие совершения преступления. Ее, в общем, готовят к принятию. Мы с вами это обсуждали в различных категориях, да, ну, в общем, что вошло в список финальный? Террористическая направленность против государства, тяжелое преступление, оборот наркотических средств и психотропных веществ, подделка документа, вот, а также добровольное желание оставили. Вот, значит, предусмотрено сокращение требований более чем 20 категориям лиц при приеме, то есть облегчает гражданство, ну, и, собственно, вводит лишение. Вот, значит, разработчики из закона считают, что мы создаем повод для рядов наших граждан, вошедших в гражданскую семью. А это господин Затулин опасается, что там есть риски и поле для ошибок. Вот, ну, много высказывалось мнений по поводу лишения этого самого всего гражданства за, например, дезертирство, да? Вот, и в целом, я считаю, вот та была история, что гражданство нельзя лишить. Вот, много говорили о том, что вот если человек приехал к нам откуда-то, да, получил гражданство, плохо себя повел, его хорошо бы за преступление лишить. А если у нас родился, то лишить его никак не можно. Вот, но пошли в целом люди дальше и договорились до чего. Не только он до статуса врага народа, как сегодняшний Гурулев, не только про лишение гражданства, но и опять обсуждается, что надо отменять мораторий на смертную казнь. И застрельщиком здесь, кстати, был никто не иной, как Владимир Рудольфович Соловьев. Вот. Я предлагаю тоже об этом поговорить, о лишении гражданства, да, собственно, не лишении гражданства, да, и о моратории на смертную казнь после выпуска новостей.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.35, в Москве среда, 5 апреля, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов, и мы с вами про лишение гражданства. Вот уже кто-то звонит, я напомню номер телефона 8-495-737-3948, звоните, поговорим. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Дмитрий, Москва. Да. Из приложенных вами тем, наверное, успею высказаться по смертной казни. Мне 53 года, я практик права. И, знаете, как мы уже говорили, на стыке СССР и России, что в споре за отсутствие наличия смертной казни всегда теоретик. Против практик всегда за, ну, поскольку я практик и видел много процессов судебных, которые, ну, знаете, много ужасных всяких преступлений, после которых мне лично казалось, что конкретно людям нет места там на земле, никакие длительные заключения и так далее, и так далее. Поэтому остаюсь при своем же мнении, тем более в наше время, тягощенное военными всеми этими вещами.
То есть вы считаете, что смертная казнь там за условное дезертирство нужна?
Нет, нет, конечно же. За определенный состав преступлений, за страшные, ну вот, скажем, за те, что происходили несколько дней назад и множество других.
Ну, то есть терроризм, экстремизм, насилие над детьми, вот это все.
Да, да, да. Ну, как говорится, те, кто рассуждает о том, что это не нужно, это не гуманно, ну, уважаемые, посмотрите в глаза детям, родителям, людей, которые там погибли, и так далее, и так далее. Поэтому,
можно. Ну, смотрите, когда мы говорим про смертную казнь, всегда есть классический аргумент. А как же судебная ошибка?
Разумеется, разумеется.
А как же ошибка следствия?
Это присутствует, но, опять-таки, считаю, что это все немножечко опукало. Люди всегда ошибаются, это заложено в природе. Ну, что делать? Ну, мы люди. Мы ошибаемся.
Ну, то есть, эта ошибка, она, ну, то есть, цена ошибки я не столь велика, да?
Я думаю, что если поднять пласты огромное количество приговоров, которых заслуженно получили некоторые субъекты то, что получили, вот, и на одной чаше весов, на другой чаше весов положить несчастные ошибки, там, известные всему обществу, которые там по пальцам на руке можно посчитать. Я думаю, что...
Ну, понимаете, как бы мы говорим про ошибку, а вот если она нас с вами коснется.
Ну, да, да.
Ну, и что, вот мы скажем, ну, ладно, ну, ошибка, подумаешь. Ну, зато вон этих ублюдков расстреливают, да? Честно говоря, ну, я не согласен. Ладно, спасибо большое. Звоните. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте.
Давайте все-таки с гражданства начинать. Потом уже перейдем к дезертирству и мораториям.
С гражданства?
Да.
Ну, вы знаете, я вот как бы глобально по правовым конструкциям хочу пройтись, по юридическим именно конструкциям. Вот смотрите, что это гражданство, это, ну, как бы это правильно сказать, что гражданство, что высшая мера противоречит как бы тому, что о чем велись очень долгие разговоры. И концептуально нам всегда декларировалось на самом высоком уровне о том, что важна не строгость наказания, а неотвратимость. Сегодня концепция, видимо, поменялась. И озвучиватели этой концепции, инициаторы этой концепции, новой некой, я ее пока не вижу, не знаю, нигде не читал. Они, видимо, понимают, что, так сказать, только они это могут озвучивать, потому что те, кто озвучивали главное, что не строгость, а неотвратимость, они не могут сейчас сказать: «Нет, ребят, я передумал».
Ну, то есть, новые спикеры, да, появились? В том смысле, что, ну, будет не очень...
Спикеры-прикрытие появились. Спикеры-прикрытие, это называется. То есть, когда человек выражает, так сказать, какую-то концепцию, может быть, как личное мнение, а может быть, как какое-то, так сказать, консолидированное мнение какого-то из эшелонов власти. Как мы понимаем, не муниципальных депутатов района Зябликова, а чуть-чуть повыше.
Что жаль.
Что жаль. Вот. Значит, это первое с точки зрения правовой концепции. Второе с точки зрения правовой концепции. Значит, Россия не выдает своих граждан никому, ни при каких обстоятельствах. Если человек, которого лишают гражданства Российской Федерации, он становится человеком, гражданином, ну, человеком без гражданства. Человек без гражданства прописан во всех мировых и наших, в том числе, нормативных документах. Это правовая конструкция.
Апатрид, есть, да.
Она действует, и, соответственно, на него перестают распространяться определенные, так сказать, гарантии конституционные, которые даны гражданам Российской Федерации. Но представим себе некую судебную ошибку или некая еще, так сказать, ситуация, когда что, мы будем возвращать гражданство? Вот мы отняли гражданство, лишили гражданства человека. Потом он совершил какой-нибудь подвиг там космический, я не знаю, там, так сказать, вышел с двумя гранатами на три танка. Мы ему вернем гражданство или нет? Хороший вопрос, правда?
Ну, согласен. Ну, может быть, там, вот, знаете, какая-нибудь нормативка, типа указом президента за заслуги перед... Да.
Вы поймите правильно, этот паровозик с двумя скоростями, так сказать, переключением с передней на заднюю, извините за выражение, он будет очень плохо и очень криво работать. Потому что если мы, например, так сказать, ловим глотателя, прилетевшего из какой-то южной страны с килограммом, так сказать, героина проглоченного, и мешаем его, так сказать, значит, лишаем его гражданства, это один разговор. После этого он отсиживает и, условно говоря, так сказать, совершает какой-то очень хороший поступок. Мы говорим, героин возвращаем гражданство, да? То есть вы понимаете, да, как это выглядит? Теперь в этой же... Я не обсуждаю сейчас ни один юридический факт, ни один состав преступления. Я обсуждаю правовую конструкцию глобальную, как человек, который много лет занимался правоприменительной практикой именно. Не высокой юриспруденцией я занимался, а правоприменительной практикой. И вот в рамках этой правоприменительной практики у нас сегодня есть, ну, такая отрасль сравнительное правоведение, да? Она у нас такое, ну, как бы, очень много латентного. Или очень много статей без диспозиции. То есть непонятно, что нужно сделать для того, чтобы, так сказать, твои действия или бездействия попали в определенную, так сказать, в створ определенной статьи, в признаки определенной статьи Уголовного кодекса. Сегодня мы имеем следующее. Сегодня за репост, за пост, за какие-то слова, за какие-то еще вещи люди получают достаточно внушительные сроки. Возвращая применение высшей меры на фоне и так достаточно жесткого карательного законодательства, характерного больше для военного времени, чем для мирного, мы будем иметь в рамках правоприменительной практики немой вопрос у применителей этой практики. Если мы за три слова там, условно, на какой-то там соцсети человека отправляем в дальний путь на долгие года, на 7 лет, так сказать, да, за три слова там, или за 5 слов, или за лайк, или еще там за что-то, да, правильно, справедливо в рамках законодательства, понятно, да, то за что же мы должны расстреливать?
За дезертирство.
А вот теперь вопрос. Дезертирство – это один из самых латентных составов, которые существуют приблизительно 500 лет в уголовных нормах всего мира. Один из самых латентных составов. Что есть дезертирство? Вот представьте себе...
Соч. Я вот... Знаете, что такое соч, да? Самовольное оставление части.
Вот вы правильно абсолютно сказали. Итак, я служу, так сказать, в воинской части, условно говоря, никакого отношения не имеющего к боевым действиям вообще. Я считаю портянки на каком-то складе. И вот я познакомился с девушкой, так сказать, да, и ушел из части к этой девушке и завис у нее, ну, так сложилось, так сказать, там, на три дня. Хорошая девушка попалась. Скажите,
это 40-градусная, да.
40-градусная, ну, бонусом 40-градусная, да.
Степень же будет определять суд.
А вот речь идет и о том, что я вам и говорю про правоприменительную практику, что суд, который вчера дал пятилетку за репост в сети или за что-то подобное, будет относиться к моему действию, к моему уходу к девушке из части на три дня, с учетом, так сказать, применения алкогольных напитков, так сказать, крепких, да, будет относиться, наверное, как еще к более тяжкому преступлению. Значит, меня будут вести, так сказать, условно говоря, к более серьезному составу и к более серьезному преступлению.
Ну, знаете, как скажут обыватели, в том числе в моем лице, да кому вам нужны со своей девушкой? Оно, может, вот, до уголовки-то не дойдет.
Вот на самом деле вы глубоко ошибаетесь. Дело все в том, что мне пришлось изучать определенные, так сказать, как бы исторические, скажем так,
нарративы, да, рассказы. Да.
Именно исторические аспекты правоприменения. Я вам могу сказать, что инерция, вот эта вот бешеная инерция у этих процессов такая, что мы с вами оглянуться не успеем, как у нас будет за три колоска три года. Вы знаете, в Советском Союзе было такое правило. Ну, это вам любой старый сотрудник АБХСС, например, расскажет. Ну, подтвердит.
Вы знаете, нас тут поправляют наши с вами студии, господа слушатели, говорят, а приведите пример.
Пожалуйста.
Когда за репост дали 5 лет, не было такого.
Ну, условно говоря, мы с вами понимаем, не надо вот это вот, приведите пример.
От 5 покажи, до 15 вот тысяч вот рублей при повторном 12 месяцев исправ работ, при третьем.
Речь идет о том, что, так сказать, еще раз говорю, что по сравнению с абсолютно гуманитарным, вредным, согласен, неправильным и противозаконным действием, но абсолютно гуманитарным, человек никого не убил, да? Значит, соответственно, любое наказание, которое круче, тяжелее, будет кратно тяжелее рассматриваться.
Ну, в смысле, преступление вы имеете в виду.
Да. Вот я вам простой пример привожу. Насчет АБХСС. Там у вас есть любители примеров? Пожалуйста. Грамм золота год тюрьмы. Был такой тариф на всех приисках золотых в Сибири в советские времена. Если ты работаешь на прииске, украл 10 грамм, самородочек небольшой, ты получаешь десятку. Если ты украл 20 грамм или 30 грамм, как вы помните, больше 15 не давали, вперед. Понимаете, да, о чем я говорю?
Угу.
Вот, например, да, сегодня за даже 100 грамм украденного золота никто даже, я думаю, что года не получит, условно.
Ну, я помню, у меня, когда я учился на первом курсе, у меня был товарищ, и ему папа доброход из сибирских руд, что называется, прислал добытый с клем драгметалл, да, папа был радиолюбитель.
Да.
И товарищ пошел в переход, откуда ездил автобус к Тушинскому тогда рынку, на Тушинском тогда торговали, не на Митинском еще, вот этим всем.
Да.
Вот, где, собственно, стояли люди понятных этнических принадлежностей, говорили, золото. Вот, он к ним подошел со своими клемами, а там они были белого
металла или платиновой группы, да.
Белого металла, да.
Да, вот. Металла платиновой группы, иридии было в основном.
Вот, и, собственно, его взяли.
Даже не сомневался.
Вот, но поскольку он был студент-отличник, и за него заступился правком, горком и так далее и тому подобное, кончился... И папа римский, кончился оно ничем, но годы были 90-е, да?
Вот. Годы были 90-е. Десятью годами раньше, этот товарищ бы ваш, несмотря на то, что он отличник...
Вместе с папой, да, мне кажется.
Вместе с папой и с институтом. Понимаете, ректоры бы сняли за то, что у него студент, так сказать, барыжит, так сказать, металлами платиновой группы.
Но это университет, МГУ, ректор, что называется.
Ну, я условно, да.
Он ректор тот же.
Да, ректор тот же. Так вот, понимаете, то есть я очень осторожно привык относиться к вот таким правовым конструкциям. Это моя профессиональная психологическая деформация, если хотите.
Вы знаете, понимаете? Вот наши слушатели крайне недовольны нашими с вами позициями, да?
Конечно.
Вот. А я хочу сказать, что вот у меня есть ощущение, что мы вошли в эпоху такого правового популизма.
Да.
Это, наверное, неплохо, не хорошо, потому что я это наблюдаю, собственно, не только у нас, не только в наших пенатах, и вчерашний арест Трампа, это ровно про оно, да?
И... Вот я вам теперь правовую конструкцию с арестом Трампа могу рассказать, я думаю, что это будет интересно, да?
Угу. Значит, вот я к тому, что здесь, то есть поскольку это обсуждается, оно будет принято в каких-то там, ну, более мягких, что ли, категориях, но оно будет. Вот я не знаю насчет расстрела, да, честно говоря, не уверен. Вот, но лишение гражданства за наркоту, скорее всего, будет.
Да, но мы говорим сейчас о том, что... К чему я это все говорю? Потому что очень сложно создать безупречную правовую конструкцию при очень тяжких, ну, скажем так, жестких наказаниях. Понимаете? Это очень тяжело. И я не знаю, кто это будет делать и сколько лет это будут, так сказать, скажем так, шлифовать, вылизывать и полировать это законодательство. И отрабатывать до звука, до буквы на уровне Верховного суда, прежде всего,
пленума. Декриминализировать статью о мужеложестве, если вы помните такое историческое
сравнение. Да. Вы понимаете? Потому что, так сказать, очень много статей декриминализованных превратилось, так сказать, по итогу в другие составы. при абсолютно том же действии человек, так сказать, попадает под другую статью, и у него появляется возможность сесть легко и непринужденно при абсолютно одних и тех же действиях с декриминализованной статьей. Привести пример?
Да, конечно.
Пожалуйста, контрабанда.
Еще скажите, валютные махинации еще я вспомнил.
Нет, контрабанда, контрабанда. Значит, если мы с вами, так сказать, условно говоря, привезли в Российскую Федерацию несертифицированный какой-нибудь там, так сказать, там, ну, условно говоря, там, так сказать, геотрейдер там или еще что-нибудь там такое, да?
Я помню, на корову кто-то вешал.
Абсолютно спортом, правильно, да? Вот корова, да. Вот мы привезли эшелон таких геотрекеров. Это является контрабандой? Да, потому что это запрещено. А если мы, так сказать, условно говоря, как физическое лицо ввезли, это тоже контрабанда. А к юридической в ряде случаев, если вдруг эти трекеры разрешены, мы с вами, ну или какой-то другой товар разрешен, и мы с вами как-то это криво привезли, это уклонение от уплаты налогов. Действие одно и то же.
Привезти в общем, честно, если резюмировать, да, то получается, что не надо ни того нам, ни другого. Вступаем в опасную правовую лакуну. Правовую анархию,
да, мы можем провалиться, понимаете, мы можем провалиться в ту, как бы, часть правового, так сказать, ну, скажем так, в переходного периода, который может затянуться и дать такие последствия, что мама не горюй. Теперь про Трампа, если можно.
Давайте про...
Смотрите.
Тут, знаете, сейчас, извините, перебью, тоже несколько слушателей написали, я сначала не понял. Вот что такое шаблонно-стереотипное восприятие бытия? Они мне пишут, там этому нашему рыжему новую биографию рисуют. И вот несколько написало про рыжего и так далее. А я, знаете, подумал о чем? Что с господином Чубайсом нечто приключилось.
Значит, смотрите, американское законодательство очень в большой степени базируется на, как бы это сказать, процедурных моментах. То есть одно и то же действие, оцененное с разной процедурной стороны, при абсолютно одном и том же объективном составе преступления, делится как бы на много маленьких субъективных. Допустим, я украл гамбургер из Макдональдса. Меня привели на присяде, клянешься, клянусь, не крал. Выясняется, что крал. Отвечаю за нарушение клятвы. Ну, я условно, понимаете?
Ну, да, конечно.
То есть, гамбургер уже съел, съеден и уже...
И уже поступил, вообще ни при чем. И проститутка уже, ни при чем.
Уже,
а смысле,
уже на полях аэрации тот гамбургер давным-давно, да? Но за то,
уплыл что... Уплыл в мировой океан.
Гамбургера... Гамбургер был, кстати, не свежий. И ущерб от него, так сказать, $1. Фигня. Но на присяде соврал — в клетку. Аналогичная ситуация, так сказать, в которую сегодня попадают практически, ну, все, так сказать, те, кто занят, скажем так, с нарушением американского законодательства. Речь не идет о том, что он, так сказать, имел какие-то отношения с какой-то женщиной. И даже речь не идет, что он кого-то типа подкупал.
Она врал, что такого не было.
Она врал, что такого не было, это раз. И вот если сравнивать российское законодательство с законодательством американским, вот это ключевое слово «наврал» является составообразующим и отягчающим обстоятельством огромного числа обвинительных заключений. И... Как мы помним по ряду, ну, людей, которые российских там, в частности, попадались, так сказать, в сети американского, так сказать, в том числе и по линии спецслужб, там, с обвинениями в шпионаже и так далее, ты просто не зарегистрировался, то, что ты работаешь на иностранное правительство.
У нас остается буквально пару минут, хочу еще спросить. Да. С Уссом-то что?
С чем?
Уссом, Артемом Уссом был такой, есть такой сын.
А что, он в России, что?
Он в России, смотрите, мы вот его объявляли в розыск, потому что хотели его вытащить, или вот теперь, ну, там, знаете, тоже правовая там... коллизия, ему же поменяли состав уже.
Нет, речь идет о том, что, так сказать, все зависит от того, тяжкий состав с нашей стороны или не тяжкий.
Но там что-то какие-то налоги, по-моему, что-то такое.
А налоги, они не всегда бывают тяжкими. Может быть,
а расскажите мне, вот как вы считаете, да, как юрист юристова, а, собственно, как так получилось, что человек сбежал? Это заговор спецслужб против американцев или что? Или просто бабоньке повезло?
Что вы? Что вы? Все намного проще. Речь идет о том, что, так сказать, наблюдая за определенной, скажем так, стилистикой жизни и степенью опеки со стороны, так сказать, там, полиции, карабинеров или еще кого-то, человек понял,
что... Жандармерия там, по-моему, да.
Жандармерия, да. Вот. Ну, явно не гвардия для финансов.
Не, как же это? Частный самолет другого олигарха, приземление в Македонии, черт знает что и так далее.
Вы знаете, дело все в том, что частные самолеты и приземление в Македонии, вопрос, так сказать, у меня только один. Чьи документы, так сказать, но это я об этом никогда не узнаю, да, чьи документы на руках. Ну, явно он не со своим, так сказать, видом на жительство путешествовал по
всем этим. Это правда. Несколько паспортов и так далее. В общем, вы не видите ничего
шпионского. Я не вижу в этом ничего уникального. То есть это достаточно обычное, так сказать, как...
Спасибо за вашу позицию. Вынужден я прервать, поскольку мы заканчиваем на сегодня. В общем, узнали мы что, да, при подготовке нашего эфира, что Северной Македонии выдачи нет. А смертная казнь, наверное, все-таки рановато. Продолжим завтра. Всем хорошего вечера. Слушайте радио.